Человек, пытающийся заниматься практикой медитации, сталкивается с многочисленными врагами и грабителями, собственными клешами. Их можно подразделить на 5 видов – гнев, гордость, страх, зависть и невидение.
Собственно, монах понимает, начинается тогда, когда он осознает, что существует 5 врагов или воров и грабителей. Это основные клеши. И тогда, когда он решает бросить им вызов, дать бой и победить их. До тех пор, пока йогин не осознает клеши и не может их усмирять и покорять, даже если он искусен в каких-то практиках, его нельзя еще назвать зрелым йогином. Часто можно встретить людей, которые кое-что изучали и практиковали, и из-за этого у них появляется самомнение. Однако глубоко они еще не касались практики, потому что они, заглянув вглубь себя, не обнаружили эти клеши. Истинный йогин, он всегда копает глубоко и видит, что существуют такие клеши. И чтобы победить их, требуется очень упорная тренировка. Кто-то может сказать, мы же практикующим высшую тантру, и для нас как бы клеши это вообще ничто, это как украшение только, как змеи на шее у Шивы, чего нам бояться клеш? Это пусть практики сутры как бы с ними борются, а мы их можем оставить как есть и успокоиться, или самоосвободить. Тот, кто имеет такие как бы дешевые, скажем так, представления о дхарме, не понял великий взгляд Анутара тантры. И даже если он говорит правильные слова, смахивающие на наставление Махасидхов один в один, я могу поклясться, что все-таки он не понял, в чем суть учения. Практикуем ли мы сутру или тантру, или анутара тантру, все равно клеши должны быть побеждены. Вопрос только в каком способе.
Из этих корней произрастают 84 тысячи клеш, мешающие пребывать в медитации. Каждый из 5 ядов вовлекает в 5 клеш, которые все больше затягивают сансару. Поэтому защищаться от них неусыпно, как мать, потерявшая единственное дитя. Отвергни клеши, как отбросила бы змею, свернувшуюся у тебя на коленях. Бдительно и внимательно замечай их и практикуй точно так же, как при изучении воззрения. Если не практиковать так...
Итак, наставления Махасидха таковы. Бдительно замечай клеши и отбрасывай их так же, как мать отбросила бы змею с груди единственного ребенка. Один монах в Византии читал проповедь другим монахам. И однажды, когда он читал проповедь, он увидел, что монахи начали один за другим засыпать. Он подумал, не иначе это как наущение дьявола. Дьявол искушает монахов, вводит их в такое состояние, мешает читать проповедь, восхваляя Бога. Тогда подумал, сейчас проверю. И он взял и вставил пару фраз чего-то мирского, очень привлекательного. Все монахи сразу навострили уши и прислушались, и проснулись. Он подумал, ну точно, это дьявол. Когда говоришь о Боге, он сразу напускает сон, чтобы никто не слышал. Когда говоришь о низких вещах, он сразу пробуждает людей. И он сказал монахам, смотрите, я увидел, по какому наущению вы спите. Так бодрствуйте же. с точки зрения сутры, вот подход такой жесткий и однозначный. Клеши являются дьяволом, который всячески мешает практикующим.
Если не практиковать так, дурная карма создается ежемгновенно. Сагьял, если хочешь избежать этого заблуждения, приложи все усилия к искусной борьбе с пятью ядами, принимая и отвергая то, что должно, никогда не выходя из-под защиты сознательности.
Когда вы практикуете как монахи, вы, разумеется, должны четко знать, что следует принимать и чего следует отвергать. И на относительном уровне такое знание, оно однозначно. Ну, допустим, если вам предложат в качестве напитка травяной чай или нечистоты, или яд, вы однозначно примете чай и отвергнете яд, понимая, что одно полезно для тела, а второе крайне вредно. Таким же образом и на относительном уровне вы понимаете, как монахи, что принимать и что отвергать. И насколько возможно, практикуя победу над клешами, нужно утвердиться в такой силе воли, что-то принимать и что-то отвергать. Обычно мы приучаем не принимать и не отвергать, а пребывать в осознавании. Это самый высший и самый правильный взгляд. Предполагается, когда мы пребываем в естественном состоянии, не принимая и не отвергая, то мы сразу входим в абсолютное воззрение. И это абсолютное воззрение как бы обесценивает клеши, забирает у них всю энергию и не дает им на нас действовать. Если кто-либо утвердился в таком воззрении, это самый лучший способ побеждать клеши. Однако представим, что человек, который еще не утвердился ни в воззрении и не имеет силы воли побеждать клеши, самым правильным советом ему будет принимать очищение и отвергать клеши, потому что он никогда не очистится. Он в принципе вообще тогда никогда не очистится, потому что ануттара-тантра – это воззрение высших. Для садхаков категории дивья, божественных, или продвинутых вира. Но часто бывает так, что человек, который услышал высокое учение, ошибочно причисляет себя или по самомнению, или по заблуждению к высшей категории йогинов. Он думает, я точно дивья, или я вира, точно. На прошлой неделе я встал без 10:05 раньше всех и практиковал. Я точно вира. И он может думать, что для меня именно такой подход самый лучший. Ануттара-тантра, и мне нет нужды уже как-то там заботиться о мелочах, очищать себя, главное не принимать и не отвергать. И у него такой как бы подход шапкозакидательский к практике появляется. Он пытается перенести вес своей садханы только на принцип сознания. И он слишком надеется на него, и у него может быть слишком большое самомнение в отношении сознания, и он может игнорировать какие-то внешние практики. Ну, там, простирание, виная и прочее. Однако, когда он обнаруживает, что принцип осознавания ему не удается удержать, и он потерял опору в винае, во внешнем очищении, он чувствует, что ни там он не преуспел и находится в каком-то странно зависшем состоянии. Практики принятия отвержения он не усвоил и не следует им должно. Практики осознавания он до них дотянуться не может в принципе, потому что они являются чем-то супер недосягаемым. И тогда он чувствует, что ни в одной, ни в другой практике он не способен как следует усовершенствоваться. Такому йогину можно посоветовать бдительно очищать себя и параллельно развивая принцип осознавания.
В любом случае, пока не достигнешь достаточной устойчивости в воззрении и медитации, необходимо искать уединение, подобно раненому оленю. Беги от клеш, как от ядовитой змеи.
Уединение рассматривается по-разному. Самое высшее считается уединение ума. Это означает, вы должны отвоевать уединенное пространство в вашем сознании. Поместить свой ум в состояние вне мыслей. Это крайне важно в Анутара-тантре. Если ваш ум помещен во внемысленное состояние, вы реализовали такое уединение. Для тех, кто не способен поместить ум во внемысленное состояние повседневной жизни, требуются долгие практики ретритов. Они в хороших условиях в ретритах привыкают помещать свой ум во внемысленное состояние. Практики ретритов не следует выполнять вначале много. В противном случае вы будете думать: «О, годовой ретрит, как здорово, годовой ретрит!» И на 7-й месяц вы будете думать: «Когда же он закончится?» И у вас потом возникнет на всю жизнь отвращение к ретриту, что следующие 20 лет вы будете смиренно делать бхакти, а при слове «ретрит» вас будет отворачивать. Святые рекомендуют так. Ты должен поделить свою жизнь на промежутки и практиковать узкими промежутками. К примеру, 5-7 дней ретрит. Остальное время – выход из него, тренировка в повседневной жизни, затем снова. Такие короткие промежутки, где ты 3-5-7 дней способен максимально, подобно тигру перед прыжком, день и ночь концентрироваться на практике, дают быстрый рост. Однако, поскольку долго такое сознание удерживать трудно, или клеши взбунтуются через некоторое время, то надо... или энергия может застаиваться, то надо выходить через некоторое время и проявлять такое сознание в жизни. Чередуя таким образом, ты действительно станешь практиком высокого уровня. Тогда, через некоторое время, когда закалишь свое сознание, все длительные практики уединения для тебя будут не более чем чем-то привычным. В конце говорится: «Беги от клеш, как от ядовитой змеи». Кто-то может подумать, после стольких лекций по Анутара-тантре вне приятия и отвержения, это кажется наставлениями более низкого уровня. Какой же практике следовать? Истинный йогин, он одновременно имеет сознание в нескольких уровнях. Он понимает учение приятия и отвержения, он полностью его понимает и реализовывает. Одновременно он понимает учение о осознавании за пределами приятия и отвержения. И в своем сознании он устанавливает как бы такой баланс приятия и отвержения и баланс осознавания за пределами приятия и отвержения. Только он сам понимает, где он высший практик, а где ему нужно считать себя низшим практиком. Если же такой йогин не понимает, то ему, конечно, нужно проконсультироваться у гуру в конкретных каких-то ситуациях. Однако, понимание Анутара-тантры, даже когда мы говорим об самоосвобождении, оставлении всего как есть, предполагает все равно освобождение от клеш. Вопрос в том, что в Анутара-тантре освобождение от клеш происходит более естественно, силой самого ясного света. Скажем так, даже когда клеши проявляются и сбивают сознание, Мы не придаем им того значения, не фиксируемся на них и не считаем нужным с ними бороться. Мы просто смещаем свое сознание на проявляющуюся милость ясного света. Мы как бы уходим в сторону и позволяем энергии ясного света широким потоком идти на клеши. Тогда эти клеши даже не разбиваются и не растворяются, а мгновенно узнаются как часть этого света и исчезают сами. В этом смысл практики за пределами приятия и отвержения. Поэтому высшее учение, оно говорит так: «Не принимай, не отвергай, просто отойди в сторону. Не борись, не трансформируй, просто вообще уйди. Позволь ясному свету справиться с ними, он сам разберется, что делать с клешами». «Отойди в сторону» значит, созерцая, практикуй самоотдачу. Отпусти себя, пребывая в распахнутом состоянии, полностью раскрой себя ясному свету. И позволь ясному свету затопить все твои клеши. Не надейся слишком на собственные усилия, хотя там, где можешь, прилагай его как следует. Однако большую часть сознания предоставляй силе ясного света, надейся на милость ясного света, на нисходящую энергию ануграхи. Таким образом, сколько бы ни было клеш, им не устоять против воздействия твоего исконного света. И тогда клеши перестают давлеть над йогином, и они воссоединяются с ясным светом. Они не превращаются в какие-то другие вещи, более хорошие, как в тантре мы превращаем гнев в святую любовь. И они просто не отсекаются, они становятся частью ясного света и им поглощаются. Тогда они становятся безвредными, как змея, у которой вырвали зубы. Это означает, как только вспыхивает нечистая мысль, грязная эмоция, неправильное действие, йогин, не отвлекаясь от созерцания, предоставляет и прямо показывает клешу ясному свету. Тогда мысль не развивается. Мысль возникла на долю секунды, но дальше ей двигаться невозможно. Эмоция, клеша или действие возникло, но в тот же миг, поскольку мы в распахнутом состоянии отошли в сторону и оставили ее как есть, то есть не обратили на клешу внимания, не оценили ее, не позволили ей не развиваться, не дали обратный ход, как-то борясь с ней. Мы просто отдали все ясному свету, считая ясный свет господином и себя, и клеш. Тогда в этот момент клеша сразу же становится обезглавленной, у нее нет никакой силы и действия. Внезапно она обнаруживается, как ясный свет, в ее сердцевине возникает чистая сущность исконной мудрости. Она обнаруживается, как пустота, как игра энергии, как светоносная игра грубой энергии. Тогда мы видим, что нет нужды с ней бороться, нет нужды следовать за этой энергией. Это тот же самый свет. Ветер, отклонившись, втягивается в сушумну, и мы чувствуем, как мы полностью отпустили то, что нас беспокоило. Мы сместили акцент. Мы чувствуем, что наша энергия движется, циркулирует, однако мы полностью свободны. Если же человек понимает, что не принимать, не отвергать клеши, это просто позволить им как-то проявляться, потакать или оставить как есть, это означает оставить их в нечистом мирском состоянии, конечно, такой человек заблуждается, и ему не удалось понять принцип Анутара-тантры. И в сутре в Анутара-тантре клеши перестают иметь власть над йогином, а если они не перестают иметь власть, то это как бы и не практика вообще. Разница только лишь в подходах. В первом йогин подобен солдату, который борется. В последнем йогин подобен царю, которому не нужно бороться.
И снова спросила благородная Тулья, не следует ли тому, кто практикует тайную мантру, принять все клеши как путь? Учитель ответил, несомненно, их следует вносить в путь, но только павлин может питаться ядом.
Выражение «принять клеши как путь» — это означает сделать клеши способом практики, то есть сделать опору на грязные энергии способом духовной практики. В тантре этот путь принят повсеместно. Ну, к примеру, если у человека сильный гнев, то ему подбирается гневное божество, он воображает себя гневным божеством. Чем сильнее его гнев, чем сильнее у него гнев, то тем больше энергии у него появляется и больше фиксации его на гневном божестве. И он постоянно представляет себя гневным божеством. Или если у человека привязанность к чему-либо, то такому человеку рекомендуется усилить эту привязанность и концентрироваться на ней, соединяя ее с пустотным пониманием этой привязанности. Тогда йогин постоянно фиксируется на объекте своей привязанности, видя его пустотность. Когда один человек во времена Махасидхов был привязан к своей жене и сидел, плача над ее черепом, Махасидха увидел привязанность его к черепу жены и к своей жене, сказал ему медитировать на череп жены, рассматривая, что он, череп и весь мир – суть одно, и сами по себе пустота. Поскольку он был сильно привязан к этому черепу, он думал о нем постоянно. Но он свои мысли, связанные с привязанностью, воссоединял с пустотным пониманием и считал, что все это одно. Через некоторое время его боль утраты от разрушившейся привязанности заменилась равностным отношением видения пустоты и того, что все представляет собой единую субстанцию вне субъекта и объекта. И он обрел пробуждение. Вот такой подход означает использовать клеши как путь.
Человек, способный не отвергать клеши, принять их как путь, встречается реже, чем цветок у думбара. Хотя для человека высшего разряда клеши служат помощниками, для человека с меньшими способностями они становятся ядом. Для людей такого уровня важнее отказаться от клеш.
Обычно считается, что полностью способным сделать клеши путем способен человек, который контролирует свое сознание и энергию. Если он не обладает такой способностью, то, скорее всего, клеши, он падет под влиянием клеш. Говорят так, что даже если опытный практик, он питается долгое время нечистой пищей, то все равно через некоторое время отравится. Поэтому на уровне воззрения мы говорим, что нужно принимать клеши как путь. Но на уровне поведения мы говорим, что нужно отвергать клеши и принимать очищение. Кому-то может такая точка зрения быть непонятным, но она непонятна, если вы плохо изучаете учение. То есть тот, кто плохо изучает учение, у него может много возникнуть противоречий в практике. Он может слушать одни наставления, затем другие, и ему могут указываться на ошибки. Но если вы понимаете разницу между воззрением и поведением, то противоречия в этом нет. На уровне воззрения клеши принимаются как путь, на уровне поведения принимается различающее поведение, которое отвергает и принимает, следует пути очищения. Ну, скажем, можно это так считать. когда-то, даже еще не изучая учения разных школ или анутара-тантры, в возрасте гораздо меньшем, чем самые молодые послушники, я считал, что тантра позволяет есть мясо, или пить вино, или вести мирскую жизнь, поскольку все одно. Я подумал, это, конечно, чудесный такой запредельный взгляд, не делящий. Я восхищаюсь им. Подумал, ну, все-таки, наверное, я не такой великий мухасидха, мне лучшее монашество подойдет. Это и есть, и выбрал другой путь. Это и есть примерно взгляд практикующего, когда он принимает какие-то вещи на уровне воззрения, но на уровне поведения следует тому, что более благоприятно для него. Вот так.
Ешатурья спросила, как долго нужно отвергать клеши, прежде чем достигнешь высшего уровня? Учитель ответил, если человек не привязан к клешам и чувственным удовольствиям и воспринимает их как волшебную иллюзию, то нет нужды подавлять клеши, даже когда они возникают, поскольку они не наносят вреда.
Когда человек принимает мир как волшебную иллюзию и в уме не порождается никакой привязанности, это явный признак продвинутости йогина. То есть такой йогин день и ночь находится в созерцании недвойственности. У него очень высокий уровень энергии. Он имеет самадхи и непрерывное сознание. Тогда у него настолько сильное естественное состояние, что он может впитывать в себя нечистую энергию клеш, и она может идти ему только на пользу. Допустим, если обычный человек питается мясом, это нехорошо. Это забивает каналы. Это склоняет ум к тамасу, пробуждает нечистые энергии, такие как гнев, половое желание. Его тело будет нечистым и дурно пахнуть. Его интеллект будет в раджасе. Поэтому обычному человеку есть мясо не очень хорошо. Но представим, что какой-либо святой раскрыл Муладхара чакру, у него огромная энергия, а ум в очень глубоком состоянии присутствия. Тогда даже если он ест мясо, мясо дает ему просто более сильную энергию, которая пробуждает еще более сильную циркуляцию энергии. И поскольку его каналы широкие и чистые, он не получит большого вреда от мяса. Это способ, как использовать клеши в качестве пути.
Когда они не возникают, нет желания их порождать, поскольку ты свободна от ожиданий. Если же клеши проявляются, то становятся частью пути. А пытаться использовать клеши в качестве пути, не отказавшись от привязанности к материальной реальности, означает уподобиться мухе, увязнувшей в меде.
То есть здесь четко говорится, что йогин использует клеши как путь только на той стадии, когда он отказался полностью от привязанности к материальной реальности. Когда он пребывает непрерывно в сахаджа самадхи, во внутренней вселенной. Это означает его присутствие нон-стоп, однонаправленно. И находясь в такой внутренней вселенной, он за пределами человеческого развлечения. И поскольку он непрерывно находится в таком глубоком состоянии, его уровень энергии очень высок. Заканчивается так, Цогьял, не впадай в подобные заблуждения. И как практикующие вы четко должны понимать хотя бы интеллектуальные подходы анутара-тантры к приятию и отвержению на пути сутры, к пониманию тантры об использовании клеш, к тому, как разделять воззрение и поведение, как делают клеши путем, как их самоосвобождают, что означает оставлять как есть и позволить им стать украшениями, и каковы уровни при этом йогина. обычный нормальный практик всегда разбирается в таких тонкостях и не дает себе, как бы, не попадает в такие разные ситуации, когда он не знает что-либо, как поступать или делать. Когда вы имеете такое понимание, ваша практика Виная Самхиты, самоосвобождение, приобретает глубокое настоящее понимание. Она основана на понимании недвойственного воззрения и относительного поведения. В свое время я тоже сталкивался с различными проявлениями клеш. И у меня была одна сильная клеша, которая крепко привязывала мой ум. Это была не клеша в мирском смысле, но я считал это клеша. Это привязанность к пустоте. Непрерывное желание самадхи пустоты. Кто-то может подумать, что это не является клешей. Однако, если считать все то, что привязывает ум, то все является клешей, что ограничивает или фокусирует ум. Мне удалось от нее избавиться, как от самой последней, после наставлений гуру. Я считал себя очень высоким практикующим, поскольку когда вы непрерывно живете в самадхи пустоты, то вы с людьми не общаетесь, даже с богами, имеющими форму. Ваши друзья – боги мира без формы. И как бы в мире людей вам уже вообще делать нечего. Однако, когда было сказано, что даже такое состояние является, ну, чем-то более утонченным состоянием клеши, поскольку есть привязанность, я принял это весьма серьезно. Таким образом, когда йогин освобождается от последних привязанностей, он обретает настоящее состояние свободы.